задачи, спрашиваю у Ильи Смирнова.
Во-первых, не одна, а две революции, февральская и октябрьская. Ведь действие начинается в эмиграции еще в 16-м году. Вот я цитирую. В начале сентября решили вернуться в Цюрих. Спускаясь вниз через лес, Владимир Ильич вдруг увидел белые грибы. И, несмотря на дождь, принялся с азартом за их сбор. Мы вымокли до костей, но грибов набрали целый мешок. Конец цитаты. Есть мнение, что в пасторальном швейцарском далеке герой книги был оторван от грубой российской реальности, поэтому свержение самодержавия явилось ему громом среди ясного неба. Владлен Терентьевич Логинов показывает, что этот эмигрант, как никто из правящих политиков, понимал природу и последствия мировой империалистической войны, и для России в том числе. Ну, марксистский метод. С тех пор его тысячу раз списывали в архив критики справа, доводили до идиотизма фанатики слева, но ничего лучшего так и не придумали. Конечно, методом владели и Плеханов, и Мартов. Так что волей-неволей обращаемся к вопросу о роли личности в истории. Даже человек, далекий от спорта, испытывает эстетическое удовольствие, наблюдая за игрой выдающегося футболиста. А как красиво развивается научная мысль, хотя бы работа Дарвина над загадкой Коралловых островов. Профессор Логинов предоставил нам возможность шаг за шагом проследить за действиями гениального политика в критический момент истории. Вот оказывается, еще в начале июля большевики и их союзники имели превосходство в силах. Цитирую, в распоряжении генерала Половцева остались несколько казачьих частей, охранявших Зимний дворец и генеральный штаб. И какого труда стоило Ленину не допустить Великой июльской социалистической революции, охлаждая воинственный пыл не только профессиональных революционеров, но и простых питерских рабочих, которые еще летом говорили: «Мы добьемся своей цели, никаких чтобы буржуев». Но Ленин-то понимал, что даже в случае удачного переворота столица окажется в изоляции, как парижская коммуна. Значит, нужно было уступить ход, перетерпеть попытки переворота справа, согласиться опять на подполье, тюрьму, эмиграцию, но показать всем сомневающимся, кто первый начал. И только потом вернуться к вопросу о власти. Тут важно отметить, что героя книги, в отличие от Сталина или Наполеона, интересовала власть не сама по себе. Вот я цитирую, Владимир Ильич был напрочь лишен личного тщеславия. Это засвидетельствовал никто иной, как Мартов. Но как средство осуществления определенных идеалов, которые разделяла не только его партия, но, простите, в 17-м году подавляющее большинство граждан было за социализм в той или иной версии. Название книги, подозреваю, издевательски завлекательное, ну, в расчете на ту публику, которая ждет от биографии великих людей какой-нибудь пошлятинки через замочную скважину, в духе биографии Чехова, недавно переведенной с английского. Но в каком-то смысле перед нами предстает и впрямь неизвестный Ленин. Тот, которого не понимали даже ближайшие друзья, вычеркивали из его статей, чего не понимали, который часто оказывался в меньшинстве и даже пытался выйти из ЦК собственной партии. При этом, заметьте, у него не было никаких властных полномочий, никаких средств воздействия, кроме убеждения.
А с другой стороны баррикад, вам легко возразить, если Ленин и был гением, то скорее злым гением русской истории.
В основе таких оценок лежит представление о русской революции как о противостоянии тоталитарных большевиков, ну, с какими-то светлыми силами ненасильственной толерантности. Представление совершенно иллюзорное. И в книге показано, почему не существовало тогда в России либеральной демократической альтернативы. Вот обсуждать всерьез толерантность Шульгина, Кутепова, Корнилова или Савенкова с товарищами мы, наверное, не будем. Ну вот кадеты, не партия, а облако в профессорской мантии. Выступление на заседании их ЦК. Остается утвердить власть на физической силе. С всеобщими избирательными правами мы влетим в болото. Некому даже залить улицы кровью. Справиться с развалом могут только старые боевые генералы, ибо власть возьмет тот, кто не побоится стать жестоким и грубым. Дело идет к расстрелу, так как слова бессильны. Ну и, наконец, Милюков, спасти Россию от анархии может лишь военная диктатура. Жизнь толкает общество и население к мысли о неизбежности хирургической операции. Кстати, хорошая проговорка. Общество и население. Проблема в том, что для успешной диктатуры недостаточно быть жестоким и грубым. Все, кого Господь Бог допустил порулить Россией в течение 1917 года, проявили клиническое неумение и нежелание решать реальные проблемы страны. Тот же Милюков еще весной сочинил такую ноту по внешней политике, что от последствий ее публикации в России временное правительство не оправилось до самого своего конца. Он что, был идиот? Нет. Умный, образованный человек. В книге приводятся чрезвычайно здравые его суждения по разным вопросам. Недееспособна оказалась та социальная среда, на которую опиралась партия кадетов. Вот читая книгу, я пытался определить, в каком пункте противники большевиков атаковали их упорнее, дружнее, ожесточеннее всего и будут атаковать дальше в 1918 году. Оказывается, это мировая война до победного конца. Вне зависимости от того, хочет ли, способна ли Россия ее продолжать, неважно. Главное, иностранные банкиры уже авансом оплатили русское пушечное мясо, ну, кредитами, которые выдавали еще царю. И совершенно невозможно обмануть их доверие. Кто рассуждает иначе, тот немецкий шпион. Неудивительно, что военные диктатуры, которые еще будут возникать в разных местах по ходу гражданской войны, но в полном соответствии с программой либерала Милюкова, окажутся идейно пусты, социально нестабильны и фатально зависимы от иностранных спонсоров. То, что автор все это наглядно нам продемонстрировал, вопреки новейшей идеологической моде, несомненное достоинство. Но кое о чем он не сказал. Конечно, победителей не судят, и ленинские решения 1917 года легко представить безошибочными в краткосрочной перспективе. Если считать, что история закончилась году эдак в 24-м. Но мы-то знаем, что в конечном итоге великий социальный эксперимент закончился поражением. И герои книги, которые вместе с Лениным закусывали деликатесами военного времени, жареные в масле свеклы, и мечтали об отмирании государства и прямом народном самоуправлении, они будут перебиты государством, причем своим же собственным. Важнейшая теоретическая работа Ленина «Государство и революция», написанная в том же 17-м, оказалась опровергнута ходом развития не только советского, ну с этим все ясно, но и в тех странах, которые избежали революции, власть и самостоятельность бюрократии только возрастают. Причем об этом предупреждали. И в книге приводятся предостережения, как бы вожделенный социализм в реальности не обернулся чиновничьим, а не рабочим. Далее. Насколько аморален и в конечном итоге разрушителен формально классовый подход к конкретным живым людям. Цитирую. «Думаешь о грубости и варварстве. Не будь его, ей-богу, я был бы большевиком. Будь все сделано по-людски, я бы отдал им и землю, и дворянство. Так нет же, бей его, мерзавца, бей офицера, сидевшего в окопах». Конец цитаты. А потом, мы знаем, будет продолжение. Бей правого уклониста, бей троцкиста и так далее. Несвоевременные мысли и предостережения в книге приводятся, но не разбираются всерьез. Отчего она, к сожалению, приобретает апологетический характер, что не очень хорошо. Не только с научной точки зрения, но и с точки зрения практических перспектив того левого направления общественной мысли, которое представляет автор книги. Последствия катастрофического поражения, которое потерпели левые в конце 20 века, не преодолеть без теоретической перезагрузки, то есть глубокого, не на уровне «Ленин хороший, Сталин плохой», переосмысления принципов.
Выслушав Илью Смирнова, я все же останусь при своем мнении. Романтика революции – это, конечно, сила. Но по мне гениален тот правитель или политик, деятельности которого люди не замечают, а живется им хорошо. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. смерть артиллериста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы